секунду, ты тоже можешь?
Добрый день, садитесь, пожалуйста. Коллеги, мы с вами на прошлой лекции начали разговор о возрождении. И сегодня мы продолжаем эту тему. Сегодняшняя наша тема – итальянское возрождение. Уже конкретный предмет. Итальянское возрождение. Прежде чем мы с вами будем разговаривать о персоналиях итальянского возрождения, а там действительно были фигуры первого эшелона, это Данте, это Петрарка, это Боккаччо и так далее, мы должны с вами сначала разобраться с так называемой атрибутикой возрождения. То есть, что наиболее типично и что наиболее определяющее для этой действительно блистательной эпохи. Я сразу хочу отослать вас к одному источнику. Это одно из лучших, что было написано об эпохе Возрождения на уровне именно философии, а не, скажем, чистого литературоведения или чего-то такого, что для нас с вами не является, ну, принципиально профессиональным. Я имею в виду блестящую книгу Алексея Федоровича Лосева, которая называется «Эстетика Возрождения». Это блистательное произведение. Она была издана еще в 1978 году. Но до сих пор в литературе о возрождении философского ранга не появилось произведение подобного класса. Это совершенно особый, весьма аргументированный и очень значительный в философском смысле взгляд на эпоху. И поэтому то, что я сегодня буду говорить об эпохе возрождения в плане общей характеристики этого периода, я буду говорить, опираясь на позицию Лосева, которую я полностью разделяю. Он действительно здесь абсолютно прав. Кстати, эта самая эстетика возрождения есть у нас в компьютерном классе, так что дефицитом она не является. И желающие это прочитать, естественно, это прочитать могут. Очень быстро. Если обратиться к позиции Лосева по поводу эпохи Возрождения, то он характеризует эту эпоху как эпоху одной из самых противоречивых. И он, собственно говоря, уточняет, какие противоречия имеются в виду. По факту это действительно так. Я говорила уже с вами на прошлой лекции, что существует один глубокий предрассудок. Мрачное средневековье, сияющее возрождение. Это общие слова, это трюизм в чистом виде. И, конечно, говорить об этом в таких тонах не пристало, особенно с точки зрения философских, скажем, взглядов на период. Возрождение – это действительно эпоха, которая после средневековья расшатывает средневековый мир. Это святая правда. Что значит «расшатывает средневековый мир»? По нескольким направлениям. Во-первых, человек Возрождения, в отличие от человека Средневековья, не желает жить потом там, не желает жить там потом на небесах, как привык человек Средневековья, здесь, так сказать, я как-нибудь, а там, в горнем мире, мне воздастся. Человек Возрождения желает жить сегодня и сейчас, быть абсолютно деятельным, очень много передвигаться, очень много успеть сделать за свою жизнь, и, в принципе, быть свободным. Причем тип свободы эпохи Возрождения, и об этом, кстати, очень убедительно пишет Лосев, это тип той внутренней свободы, которая практически не знает границ. Это мы сейчас говорим о том, что вот это были великие гуманисты, и они там безумно любили людей. Эпоху Возрождения обычно называют гуманистической эпохой. Людей-то они, конечно, любили. Но в первую очередь они очень любили посредине всех людей себя. Это тоже не следует забывать. То есть у меня настолько мощное право свободы, и я настолько мощно хочу ее реализовать, что если я при этом как-то ущемлю вашу свободу, то вы мне говорите, извините, так и будет. Вот это типаж эпохи Возрождения. И здесь нужно учесть такую вещь, что, скажем, без вот этого вот понимания мировоззрения совершенно непонятен Шекспир. Что бы мы ни считали у Шекспира, это уже позднее возрождение, это не Италия, а Англия. Мы читаем Гамлета, или мы читаем Короля Лира, или мы читаем Макбета и так далее, и так далее. Перед нами все время возникает некая огромная личность, это шекспировский прием, вокруг которой толпа людей, извините, зависит от этой личности. Она ей противостоит. У Шекспира в любой пьесе гора трупов. И это совершеннейшая правда. Такова была эпоха. И это было совершенно естественно. Поэтому человек возрождения гораздо менее религиозен, гораздо менее скован догмой, вот той, которая столетиями висела над сознанием европейским, и он желает быть свободен. Желает, значит, будет. И первая определительная черта фигуры возрождения – это эгоцентризм. Не эгоизм, потому что это вот слишком примитивное понятие, а эгоцентризм. Я в центре мира. Этот мир создан для меня, я буду делать в нем то, что я считаю нужным. Это всегда личность, которая действует. Это первое. Второе. Это личность, которая действует, которая по определению желает быть свободной. Она действует очень крупно, настолько крупно, что эпоха Возрождения – это несколько бешеных прорывов в самых разных областях. Во-первых, это эпоха великих географических открытий, когда Бог знает на каких судах открывались совершенно новые земли, куда просто никто не рисковал ранее плавать. Во-вторых, это эпоха великих научных открытий. Научные открытия эпохи Возрождения – это отдельная глава. Это физика, это астрономия, это медицина, интерес которой рванет в совершенно невиданных размерах. И когда мы сегодня говорим «Ах, Леонардо да Винчи», «Ах, какая пластика», «Ах, какой гений», Леонардо да Винчи подцепил всю свою пластику ночами, так сказать, в условиях полного церковного запрета, вскрывая трупы. Он великолепный патологоанатом, Леонардо да Винчи. Вот откуда он знает, как устроены мышцы на лице. Понимаете, какая штука? И не только на лице. Это все связано с естественной наукой, науки гуманитарной и так далее, и так далее. Совершенно понятно, что это эпоха, когда начинает расшатываться общественное устройство. Вот эта незыблемая модель общества в Средневековье, находящаяся под абсолютным, действительно, и авторитетным догматом церкви, начинает шататься. И первым очагом такого шатания становится Италия. Вот почему самые ранние признаки возрождения мы обнаруживаем в Италии. Уже 13 век, вторая половина 13 века – это фактически сдвиг в Италии, начало Возрождения. Но там особый тип этого сдвига. Это тоже нужно объяснить и учесть. Не забудьте, что Италия географически находится и находилась тогда на территории Римской империи. И дух Рима пронизывал там в прямом смысле каждый камень. Это правда, это и сейчас чувствуется этот дух, слава Богу, в 21 веке. И поэтому вот эта вот идея, маячившая в каком-то отдаленном прошлом, а помните вот эти вот свободные греческие города-полисы, помните? Вот эти вот Афины, эту Спарту, эта идея не давала покоя. Она Италии до такой степени не давала покоя, что Италия объединилась как единая страна, только, вдумайтесь, в первой половине 19 века. Вы себе хорошо представляете? А я с вами говорю о 13 веке. Италия породила вот эти вот уже возрожденческие города-государства. Например, Флоренция, например, Мантуя, например, Венеция, например, Равенна и так далее, и так далее. Причем это были очень интересные города-государства, где было богатейшее купечество, шла бешеная торговля, и они плавали на минуточку оттуда, из Италии в Китай. Вы тогда сплаваете из Италии в Китай, мы посмотрим, как, на чем, собственно говоря, и сколько это будет длиться, такое путешествие. Скапливались бешеные деньги, но самое главное, что началась очень бурная политическая жизнь. Вторая половина 13 века в Италии – это бешеный накал политической борьбы. Какого типа? Это две политические партии, причем это не натяжка, реально две политические и гарные партии. Это партия Гвельфов, не путать с эльфами, пожалуйста, я вас убедительно прошу, партия Гвельфов и партия Гибеллинов. Называются они для нас с вами не очень привычно, но это очень серьезные вообще-то обстоятельства исторические. Из-за них-то, в общем, все и началось. Партия Гвельфов – это сторонники папы, папской власти. А гибеллины – это сторонники более прогрессивной императорской власти. Император нужен для того, чтобы объединить земли Италии Великую Римскую империю, по типу вот той Великой Римской империи, предания которой живы еще, так сказать, на этой территории. А папские сторонники, они, естественно, отстаивают более локальную власть, которая сейчас выражается в том, что сегодня посередине Рима торчит совершенно автономный Ватикан. Торчит. И самое интересное, что гвардейцы, стоящие при входе на Ватиканскую территорию, абсолютно в тех же костюмах, в которых они были в 13 веке. Это уметь надо. Это посчитайте, это 800 лет прошло. Ну, не важно. И папа появляется в том же окне. Вы понимаете, что значит 800 лет появляется человек в одном и том же окне? Так представьте себе на наших территориях, кто у нас вообще может рассчитывать хотя бы 10 лет появляться в одном и том же окне? Ну и так далее, и так далее. То есть вот эта незыблемость престола. И вот в этой всей кухне политики, интриг, политика, надо заметить, была всегда вещью очень грязной. То есть просто таки невероятно грязной. А возрожденческая политика, помимо того, что была грязной, как всякая политика, ничего не изменилось с 13 по 21 век, это еще была политика очень кровавая. Это бесконечные войны, заговоры, свержение политических противников, побеги, погони, отравления и так далее, и так далее. И огромное количество самых страшных вещей. Ведь в политике страшны не побеги и погони, или даже, так сказать, расстрелы у соседнего забора. В политике есть одна очень страшная вещь – это предательство. Это когда ты уверен, что тебя твой ближайший соратник не предаст, что именно за его идеалы ты борешься, и вот когда ты выясняешь, что он-то тебя как раз и предал, это пережить нельзя. Ну, как, например, мы же это видели с вами, ну, предательство Майдана 2004 года. Половина, как минимум, Майдана стояла там по убеждению. Теперь в Киеве основная мода – это отрицать, что я был на Майдане. Это теперь стыдно. Причем, когда кто-то кому-то говорит, я же с тобой рядом стоял, ты там был, тебе показалось. Говорят абсолютно серьезные люди. Ничего не изменилось. Вот это же предательство, оно начиналось по-настоящему очень давно. Ну вы помните, кто был впервые предан? Стычевые иуды. Спасибо, он открыл сезон. А дальше пошло-поехало. А потом был Брут, я не случайно упоминаю это. Я не говорю, что Цезарь был ангел Божий, но я говорю, что Брут отощил всю жизнь он. И знаменитая фраза «И ты, Брут», осталась в истории на всю оставшуюся жизнь. И то же самое придется пережить Виталии Данте. И вот это вот совершенно уникальная, совершенно единственная в мировой литературе божественная комедия появится на Божий свет потому, что молодой Данте влипнет в политику по самые уши. И будет в партии Гвельфов. И будет клясться, и божиться, и драться, и скакать верхом, и заниматься Бог знает чем ради папы Бонифация VIII. А папа Бонифация VIII сдаст его у первой елки. Вот оттуда это и начнется. Но понимаете, в истории бывают иногда удачные предатели. Если бы не папа Бонифаций VIII, который действительно был, очевидно, человеком не очень хорошим, не было бы вот этого. Это предательство навсегда осталось и породило шедевр. Вот здесь, в этой книге, на девятом круге ада, о котором мы сегодня будем говорить, сидит папа Бонифаций VIII. Кто бы сейчас его вспомнил, а? Вот здесь он. И мы знаем, что был такой папа, вел он себя, надо сказать, как последний негодяй, и потому он навсегда находится в пасти у Люцифера. У Люцифера три пасти по Данте. Из одной свисают ноги Иуды, из другой ноги Брута, а из третьей ноги Бонифация VIII. Вот так надо мстить своим политическим врагам, это понятно? И вот уже лет 700 мы читаем эту книгу. И даже когда нас всех не будет, это останется, потому что это абсолютный и законченный шедевр. Аналогов нет. Но об этом чуть позже. Так политика, которая бурлит, которая кипит, и которая порождает огромное количество вот этих вот деятельных и крупных людей. Иосиф вводит великолепный термин для того, чтобы это обозначить. он как раз связан с уже упоминавшимся эгоцентризмом, он вводит так называемый титанизм эпохи Возрождения. Эта эпоха действительно порождает титанов. Она порождает людей универсального плана, масштаб которых практически не ограничен и не может быть по определению ограничен каким-то одним родом деятельности. Эти люди могут все. И это реально так, кого бы из титанов Возрождения, то есть наиболее известных и крупных из тех, кто дошел до нас по своим именам, мы бы не назвали. И, наконец, это естественно эпоха, когда сквозь латынь, сквозь вот это вот средневековое сознание вертикально построенного мира от низменной земли к осиянным небесам, начинает прорастать еще одна важнейшая вещь, важнейшая. Начинает прорастать национальное самосознание. Не просто по средневековой Европе ходят какие-то люди, какие-то племена, какие-то народы или народности. Нет, начинает выкристаллизовываться рано и мучительно понятие нации. Возрождение, эпоха Возрождения, это эпоха становления наций и национальных культур. Вот это базовое обстоятельство, которое для этой эпохи является принципиальным. Что значит становление наций и становление национальных культур? Это прежде всего становление национального языка, а стало быть национальной литературой. Мы можем совершенно убежденно утверждать, что становление нации есть становление ее языка. И ее литературы. И никак не наоборот. Нация не может быть немой. Нация не может не разговаривать. И разрушение языка всегда и во всех условиях, в любые времена, есть смерть нации. Стало быть, исчезновение данного народа. Это аксиома, и не понимающие ее платят за это, как правило, сами и миллионами жизней. Так вот, появляются первые большие литературы на национальных языках. Божественная комедия написана уже на итальянском языке. Это не латынь. Шекспир будет писать на английском языке. Рабле на французском. Сервантес на испанском. Это все уже не латынь. А латынь много столетий давлела над любым литературным проявлением. Она отточилась, она набрала огромные выразительные резервы. Это вот настоящая уже литературная, научная, художественная латынь. Она обладала колоссальным потенциалом. Но ей на смену, вытесняя ее, все мощнее и мощнее приходят национальные языки. Конечно, Божественная комедия была написана на староитальянском, который не сегодняшний итальянский, но итальянцы его, кстати, понимают. А вот французы своего Рабле на старофранцузском не понимают. Это примерно то же самое, что мы сейчас считаем на старославянском. То есть что-то понимаем, что-то нет, но в основном не идет. Совершенно отличается радикально английский язык Шекспира от современного английского языка. Но это уже все равно английский язык. То есть это уже эволюция национального языка непосредственно. Вот сущность, которая нас с вами касается, вот этой эпохи Возрождения. И еще одно, о чем я уже говорила на прошлой лекции, то, что вот эти вот деятели Возрождения имели перед собой цель, помимо борьбы политической, помимо интриг, помимо всего вот этого вот котла, в котором они варились и курбились в этой самой ранней эпохе итальянского Возрождения, у них была еще одна проблема. Их мучил призрак античности. Очень сильно мучил. Вот эти вот знаменитые шедевры античности не давали им покоя. Но они чувствовали, что на языке уже, так сказать, Еврипида поговорить не удастся, что надо делать что-то другое. И возникает очень интересная ситуация. Вот начинается ситуация совершенно конкретно, с совершенно конкретной даты. Мы можем брать эту точку отсчета. Вот в 1265 году Бог Флоренции рождается Данте Алигьери. Вот отсюда.
Точка отсчета. 1265 год. Флоренция. Рождается, так сказать, человек, которому суждено перевернуть мировую литературу. Просто ее перевернуть. И он это сделает. Данте проживет очень бурную жизнь. Я уже говорила, он влипнет в политику, его предадут. И в 1304 году его изгонят из Флоренции. Причем они его так серьезно изгонят, потому как ему будет письменно извещено, что если он надумает во Флоренцию вернуться, то его сожгут. После такого предупреждения, как правило, не возвращается. Он не вернется. Он будет скитаться по всей Италии, по самым различным городам, а это были, в общем-то, самостоятельные города-государства. Он будет где-то что-то, так сказать, делать, но это все уже будет неважно, потому как после 1304 года, после изгнания из Флоренции, он начнет писать Божественную комедию. Он ее будет писать, по-моему, 16 лет. И он в ней скажет все, обо всем. Что такое количество персонажей, как в Божественной комедии, по-моему, есть только одна вещь, которая по количеству персонажей вполне сопоставима. Да, это вот Илиада. Там тоже, вы понимаете, много народу ходит по Илиаде. Вот и здесь примерно то же самое. Но дело-то не в количестве персонажей, конечно. Он умрет в Равенне. Это такой город, который его приютит уже на склоне лет. Он будет там похоронен. И до сих пор Флоренция пытается перевести прах Данте из Равенны во Флоренцию, и до сих пор Равенна отвечает Флоренции, что вы его изгнали. И он лежит там в Равенне, и это одна из самых святых могил, которая есть на современной планете. Это правда. Это без всякого пафоса, это действительно все так. Еще одна ситуация в жизни Данте, которую невозможно обойти, потому что с этим связан гигантский прорыв в мировой литературе. Это не просто факт биографии. Факт биографии личности масштаба Данте – это факт как минимум исторический и общекультурный. Когда Данте будет 9 лет, и он это все сам напишет, он в церкви встретит девочку, которую зовут Беатрич. С этой девочкой, собственно говоря, ничего у него в жизни не произойдет. Он просто ее увидит в 9 лет и поймет, что ему явилось вот это чудо, вот это создание, которое одно такое. Он будет жить своей жизнью, он будет ее очень редко видеть, она о нем будет знать практически очень мало. Потом он узнает однажды, совершенно случайно, что она умерла. Очень молодой, тогда вообще очень рано умирали. Эта смерть потрясет его. Это все есть в этой книге. Он будет мучиться этой смертью до конца своих дней. Не потому, что это был человек, с которым он был близок. Она даже возлюбленной-то его не была. А потому, что из его жизни исчез идеал. И на месте идеала образовалась пустота. А когда образуется пустота на месте идеала, то это огромная трагедия. Вот это с ним произойдет. И он, потеряв эту самую Беатриче, просто вот когда ее не стало в этом мире, у него было только два выхода. Но этот выход может позволить себе только очень талантливый, мягко говоря, а точнее просто гениальный человек. То есть только два выхода, чтобы продолжить ее жизнь на этой земле. Один выход – это написать об этом и сделать так, чтобы в его книге она продолжала жить всегда. Он это сделал. Он это очень хорошо сделал. Но для того, чтобы это так сделать, надо найти стиль. Надо иметь, простите, чем это написать. Ну, знаете, когда человека этого типа прижимают к стенке, то выход он находит. Он разминается перед Божественной комедией, перед тем, как написать вот эту вещь. Он напишет свой известнейший, первый в Европе, так называемый психологический роман, который называется «Вита Нова», «Новая жизнь». Поразительно совершенно, откуда взялся тогда этот роман, где он поймал вот этот тип письма, которого до него никогда не было. Это действительно психологический роман, где нет фабулы, там в общем ничего не происходит, там нет интриги, там нет развития сюжета, там есть состояние человеческой души навсегда, однажды, трагически, погруженного в любовь. Это так странно для эпохи Возрождения, до такой ранней эпохи, когда средневековье-то еще во дворе. Это будет написано в конце 13 века, это новая жизнь. И он найдет стиль для того, чтобы это описать. И новая жизнь, там проза перемежается стихами. И заодно, а мы имеем дело с законченным гением, это вот та самая ситуация, Данте открывает одну из самых совершенных поэтических форм. Он открывает форму сонета. Это ведь он начнет писать сонеты, а потом уже будет Петрарка, который оставит классический сонет на все времена, это будет потом, позже. Первые классические итальянские сонеты как форма появились у Данте. О сонетах я тоже расскажу. Это принципиальный вопрос для литературы, в частности для поэзии, это форма. Там есть свои, так сказать, особенности в сонете. Он будет писать на фоне вот этого романа, это все до божественное, он разминается, так сказать. Он будет писать еще и научные, как бы мы сейчас сказали, труды или работы. И он будет обосновывать в этих своих научных работах тот новый стиль, который он открыл, и он его действительно открыл, до него так никто никогда не писал, ни на одном языке. Он назовет его «новый сладостный стиль» в переводе с итальянского. Мы бы сказали сейчас, что это стиль вот этой настоящей европейской лирики. Лирики очень изысканной, очень глубокой, и вы же понимаете, как этот стиль, писавшись в еще не освоенный в этом смысле итальянский язык, продвинет этот язык вперед. То есть точно так, как Пушкин сделал классический русский язык один, будем говорить прямо, то же самое проделывает Данте с итальянским языком. Он его еще сырой, еще живой, еще, так сказать, булькающий, приводит сразу в состояние очень высокой литературно-художественной формы. Вот что он проделывает с языком. Это могут позволить себе в истории культуры избранные, считанные, мы знаем их по именам. Вот на этом вот самом романе «Новая жизнь», открыв по дороге этот новый сладостный стиль, он обретет в себе возможность сделать божественную комедию. И будет ее очень долго писать. Это, так сказать, контуры ситуации, контуры. Это биографические, исторические данные. То, что до нас доехало в достаточной степени достоверно, и здесь нечего путать. Это изученная вещь. Теперь более внятно о самой этой божественной комедии, то есть с чем мы имеем дело. Честно говоря, когда нужно что-то говорить о божественной комедии, то у тебя очень странное ощущение. Ты прекрасно понимаешь, что это не сказать нельзя, вот это не сказать нельзя, вот это не сказать нельзя, и ты начинаешь понимать, почему в приличных университетах у филологов спецкурс по божественной комедии идет как минимум семестр. Так потому что он там и идет. Поэтому приходится всегда очень многое выбрасывать, очень многое не говорить, и ты чувствуешь себя неприятно, как бы что-то крадя совершенно мерзким образом. Здесь тоже нужно, нельзя, есть вещи, которые нельзя не понимать. Уважаемые коллеги, во-первых, то, что относится к ненаучным разговорам, а просто к тому, что я не могу не сказать, вообще ее надо прочитать, это понимаете? Я так понимаю, что неохваченных много. Я так понимаю, что их подавляющее большинство. Значит, вот эту божественную комедию следует прочитать. Ее очень трудно читать. По двум поводам. Вот так, как с Илиадой. хотя это написано через практически, ну почти 2000 лет после, не почти, а ровно, через 2000 лет после Илиады, но мы примерно так же в теме, как с Илиадой. Значит, это читается так: у тебя в левой руке божественная комедия, а в правой комментарии книги. В противном случае это трата времени. Но я не представляю себе, как можно называться интеллигентным человеком с гуманитарным образованием, если он не читал божественную комедию. Извините, это глубокая тайга. Это тезис раз. Тезис два. Значит, божественная комедия – это сложнейшее по композиции и по форме произведения. И вот тут я хочу вам объяснить, что значит, когда ты имеешь дело с человеком уровня Данте. Значит, в отличие от нас с вами, Данте был человеком образованным. Он очень хорошо знал латынь, он очень хорошо знал греческий, он читал философов, он знал математику, он очень уважал систему Птоломея, вот знаменитую космологическую, и так далее, и так далее. И он еще весь, Данте, когда он начинает писать божественную, он еще весь во власти вот этой вот средневековой математической модели Вселенной. Я об этом говорю потому, что это тогда иначе нельзя объяснить, что он делает. Значит, в этой вот средневековой математической модели Вселенной было несколько сакральных цифр. Они тоже не свалились с елки, эти сакральные цифры, а они тянулись еще от Пифагора через Плотина уже, так сказать, в средневековое христианство. Это были цифры 3, в первую очередь, и то, что им кратное. А что кратное тройке? А ну-ка скажите мне, в школе кто-нибудь учился? А? Ну что?
6-9.
Слава Богу. Наконец один рискнул. 6-9, совершенно правильно. Значит, цифра 3 является ключом к композиции божественной. Во-первых, это написано терциной. Терцина – это редчайшая, сложнейшая и труднейшая строфа, которая существует в поэзии. Значит, я вам потом это покажу на тексте, как это делается, но мне надо, чтобы вы поняли. Значит, любая нормальная строфа, которая принята в европейской поэзии, состоит из 4 стихов, вы это помните? То есть там четное количество. Терцина – единственная в европейской поэзии. Почему я говорю про европейской? Потому что в восточной поэзии не приняты четные строфики, и потому мы с таким трудом это воспринимаем. Ну, например, какой-нибудь азербайджанский эпос может иметь семистрочную строфу, не глядя. 11 можно, пожалуйста, но мы это уже не воспринимаем. Европейское ухо любит симметрию. Так вот, во всей европейской поэзии только единственная нечетная строфа, это терцина. У нее такая система, так называемая бесконечная строфа. Вот ее структура. Значит, вот она идет вот так. Я уже имею, ну, допустим, ужас какой. Видно что-нибудь или нет? А, Б, А, так? Значит, я обозначаю одинаковыми буквами то, что рифмуется. Это помните еще такое, да? Значит, у меня получается, что первая рифмуется с третьей, а посередине торчит другая рифма, так? Это одна терцина. Раз, два, три. Следующая терцина будет сделана таким образом. Она будет сделана В. Вот это В переходит сюда. В. В. Видно? Следующая картина пойдет В, Г, В и так далее. Это понятно? То есть это венок. Картина называется бесконечная строфа, потому что она заплетается вот таким вот образом. Теперь попробуйте вот такой вот картиной написать вот эту вот штуку. Ясно? Есть одно условие. Значит, то, что написано картиной, то есть вот такая строфика, должно быть написано пятистопным ямбом. И ничем иным. Но оно и написано пятистопным ямбом. Теперь представьте себе,
что если у вас все время бродят эти рифмы дальше, 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 вы себе хорошо представляете количество одинаковых рифм, которые вам надо найти? Так, это тоже понятно. Значит, это к вопросу о самой терцине. Кстати, подумайте, а как это потом все переводить с итальянского? А? Ну, переведено же. Вот Вазинский, который перевел божественную, один из лучших переводчиков, которые когда-либо что-либо переводили, это подвиг. Тоже ничего он возился, 30 лет переводил из божественного на русский язык. Это шедевр, этот перевод. Он соблюл все, что можно было, то, что было в подлиннике. И не забудьте еще одну особенность, ведь это же итальянский язык. Кто-нибудь, ну я не знаю, где я, собственно, к вам тут уже не в претензии, потому что это сложнее в наших условиях. Кто-нибудь представляет себе, что такое итальянская опера? Да. Вот почему вокальный язык, язык оперы, я не имею в виду рэп, хип-хоп и попсу, я не об этом. Я не против, но я совершенно не об этом. Я об итальянской опере. Почему оперная музыка началась с итальянского языка и им же закончилась? И вся терминология в музыке итальянская до сих пор. Любой выпускник консерватории, хочет он, не хочет, тупой он или не очень, он владеет начальными основами итальянского языка. В противном случае ты не понимаешь, что у тебя тут в нотах написано. Вот у тебя нотный текст и написано кононимато. Что значит кононимато? Кононимато означает взволнованно. Или у тебя написано «мольто абандандози». «Мольто абандандози» означает «свободно», «не сковываясь» и так далее. Это итальянская терминология в нотном тексте, не более того. Итальянский язык совершенно поразительный. Он весь сделан на удвоениях. Двойное «л», двойное «р», двойное «с», двойное «т». Он переливается и щелкает, он все время щелкает. Его невозможно сымитировать на другом языке. Практически невозможно. В Италии даже воробьи поют по-другому. Они живут в другой языковой среде, и наши туристы там дуреют. Уже совершенно другие птичьи голоса, что происходит, на ветке сидит такой же точно воробей. Серый никакой, но у него другой голос. Вы понимаете, какой ужас? Это есть другая языковая среда. И поэтому есть отдельная сторона, которую мы не можем с вами поймать божественно, читая ее на русском. Есть ее фонизм. Она звучит так, как не звучит итальянская опера. Ты можешь не понимать ни одного слова. Идет изумительная по красоте, музыкальная совершенно звуковая структура. Это сделать при переводе, извините, нельзя. Я вам покажу просто один пример. Значит, у Данте каждая глава божественной комедии заканчивается словом «стелла». Слово «стелла» на русский язык переводится как слово «звезды». Вы себе в звуковом отношении можете сопоставить слово «стелла» с двумя «л» и слово «звезды». А? И несчастный Лозинский крутится, потому что он эти звезды не может туда сунуть, это жуть. А у Данте сглаживается блистательно, уходит посадка головы звуковая, и поэтому Лозинский крутится, и он пишет не звезды, а светила. Там все-таки есть хоть не два, но хоть одно, понимаете, какая штука. И каждая глава у него кончается словом светила. А у Данте раскатистым стелла через два эл. Вот и все. Это самый легкий пример из этой песни. Понимаете, в свое время, когда мы не так одичали, мы еще что-то читали, мы не пили столько пива, и мы не были абсолютными идиотами, когда же было такое время, когда гимназия еще давала некоторое образование, университет был похож на университет, то приличные люди для того, чтобы не быть зулусами, они вообще предпочитали вот это вот все читать в подлиннике. Это понятно, потому что самый лучший перевод – это перевод. И вот, например, Анна Ахматова выучила итальянский для того, чтобы вот это прочитать в подлиннике. Осип Мандельштам выучил итальянский для того, чтобы это прочитать в подлиннике. И о том, чем кончилось это чтение, это отдельный разговор, это чуть позже. Потому что когда один гений читает другого гения, это всегда чем-нибудь кончается. Так просто это не проходит. Ну, когда приличные люди читают друг друга. И так далее, и так далее.
Поэтому это вообще абсолютно вот особое измерение культуры, где кто-то побывал, это счастливые люди. Понимаете, удивительная вещь. Вот можно, конечно, съездить в Рим, можно съездить в Венецию. Ну, Рим-то он Рим, Венеция потрясает, изумительный город, но жить там нельзя. А вот там очень сыро, правда сыро. Там так сыро и так страшно жить на воде. Изумительные венецианские обои тихо сползают со стен, потому что очень сырые стены, но так красиво, но сыро. Вот это вот ситуация. Но можно не ездить в Рим, можно не ездить в Венецию, но просто вот сюда вот вникнуть. Знаете, это гораздо ближе, если разобраться. Ну так это к слову. Так вот о цифрах. Значит, во-первых, это терцина, и это реализованная тройка. Во-вторых, здесь три крупных раздела. Три крупных раздела, которые, соответственно, называются ад, чистилище и рай. Ну, в-третьих, каждый раздел состоит из 33 песен. 33. Удвоение этой несчастной тройки. Но это было бы очень резко, поэтому здесь есть вступительная песня первая. 33 умножить на 3 будет 99, да? Будет 99. И плюс 1 это будет 100. А 100 считалось самым совершенным числом средневековой схоластики. Поэтому общее количество разделов здесь, если брать это по этим песням, которые внутри каждой главы, даст сотню. Что дает сотню? Сотню дает десятка, вы это понимаете? Значит, где-то мы должны поймать эту самую десятку. Но она тут вылезает совершенно благополучно, в том смысле, что каждая из глав имеет золотое сечение, кратное 10. Это уже подробности, бог с ним, это вам не надо. Но самое поразительное другое. То, что в точке золотого сечения, кто-нибудь знает, какое золотое сечение? О, черт. Говорит, говорит. Значит, коллеги, что, серьезно не знаете?
Число богатырного по странам все законодательности в природе.
Еще хуже. Если бы не соблюдало золотое сечение, мы бы с вами не сидели, потому что оно давно развалилось. Значит, дело не в том, что это число, по которому построено все в природе. Число, по которому построено все в природе, очень тупое. Двойка. Это знаменитый двоичный код. А золотое сечение – это не число, это отношение между числами. Любое архитектурное произведение сделано так, чтобы основные нагрузки конструкции, причем от египтян древних, которые там строили эти сумасшедшие пирамиды, через вот эти вот бешеные по размерам соборы Возрождения, до сегодняшних построек, если здание должно стоять, то несущие конструкции должны соотноситься между собой в точке золотого сечения, то есть по отношению чисел, действительно 8 к 5. И у Данте кульминация божественной комедии, когда в раю ему является Беатриче, находится точно там, где точка золотого сечения. Вот 8 к 5, только взятых в пропорции того количества разделов, которые у него здесь. Более того, не просто в этом месте поэмы, но в этой строчке поэмы. Вы себе это хорошо представляете? И самое страшное, что количество строк до появления ее в золотой точке, в точке золотого сечения и после, дает кратное десятки и сотни. Как это можно было рассчитать, никто не понимает. Но это факт. Это проанализировано всеми. Все литературоведы давно спятили. И никто не может понять, как он это сделал. Ничего по тексту не видно. Никакой искусственности нет. Никаких натяжек нет. Просто жесточайшая архитектурная композиция. По полной закономерности христианской мистической, так сказать, магии чисел. Все сделано. И тройка вот это самое в основании. Теперь почему тройка? Это же ключ, я говорила о ключах. Ну, во-первых, дорогие коллеги, тройка – это троица. Это все понимают, почему вообще христианство прицепилось к тройке.
То, что это Троица, это очень интересно, и это совершенно понятно. Но там есть еще одно обстоятельство, без которой мы не обойдемся, без этого обстоятельства, и в тройке ничего не получается. Ты перерывчик сделаем 5 минут, а то надо разбираться. Так, коллеги, чтобы это у меня никуда не пропало, я очень люблю именно это издание, хотя оно безобразное. Мел откуда-нибудь. Ну не могу я это самое. О, вот поскольку вы успели это подмастерить курить, то найдите где-нибудь мел. И займите откуда-нибудь, скажите, что я сказала. Им не надо. Значит, мы тут о тройке с вами говорили. Значит, это не просто сакральная троица. Тройка имеет очень серьезный философский масштаб. Тройка – это знаменитое, так сказать, выражение того, что впоследствии будет названо триадой. А триада будет сформулирована очень поздно, какой там Данте со своим 15 веком. Это будет знаменитая триада Гегеля. То есть тезис, антитезис, синтез. Помните такое? Помните. Вот эта триада появляется… О, вот спасибо большое. Не, ну все-таки это же не такой булыжник, я надеюсь.
А он еще.
Ну кто ж знал, что было так глубоко зарывать. Не, ну так это белые люди, ну что. Это прилично, так картину можно стереть. Я тем не вам доску поцарапала. Убыток. И вот, коллеги, я вам хочу показать, что касается вот этой вот тройки, которая из сакральной цифры переходит в философскую триаду. Это вообще поразительная совершенно вещь. Значит, Гегель сформулирует закон триады в своей знаменитой феноменологии духа. И это будет уже начало 19 века. Это то, что мы с вами знаем, это библейский, так сказать, известно. Триада впервые, как философский смысл тезиса, антитезиса и синтеза, появится в сонете. А сонет впервые появится у Данте, итальянский сонет. Это я вам успела сказать. Вот я хочу вам показать форму классического итальянского сонета. Почему я говорю об итальянском сонете? Потому что есть английский сонет. Сонет Шекспира, и у него другая система, другая структура. Полностью закон триады отражает именно итальянский сонет. Значит, итальянский сонет – это 14 строчек, 14 стихов. Это не просто под 14, потому что они так решили. Нет, дело там совершенно не в этом. Итальянский сонет состоит из 2 четверостиший. То есть там 2 строфы по 4. Система рифмовки такая. Вот он. Это первая будет сделана строфа. Ну, мы его учим, что напишем. Давайте. Значит, вот система рифмовки. Это первая строфа. 4. Вторая строфа. Точно такая. Еще 4. Это 8 в сумме, да? Под ними. картинку, видите? Четыре плюс четыре – восемь. Три плюс три – шесть. Восемь плюс шесть – будет 14. Вот классическая структура соната. Но дело-то заключается вот в чем. Первая строфа, она называется четырехстишная, вот такая строфа в сонете, называется катрен. Катрен. На сей счет есть термин. Сонет состоит из двух катренов и двух терцин. Это его классическая совершенно структура. Значит, первая строфа по содержанию излагает смысловой тезис. Вторая строфа излагает смысловой антитезис. Обязательно в сонете. Иначе это не сонет. И две терцины синтезируют смысл. То есть они дают смысл, синтез смысла двух первых катренов. Сложная форма, которая держалась в поэзии и держится по сю пору. Ее распространенность во времена, скажем, возрожденческой литературы и романтической литературы была Петрарка. Это отдельная фигура, помимо Данте, в итальянском возрождении. Это вот эти вот структуры. И начнется это все с Данте. Так вот, этот принцип диалектической триады реализованы в литературе за как минимум 500 лет до того, как это будет осознано философией и сформулировано Гегелем в весьма известном произведении, «Феноменологии», которую я только что упомянула. Это будет действительно великое открытие, и это будет не просто тройка, как сакральная, а это будет тройка, как смыслообразующая философская фигура в литературной структуре. Вот чем это на самом деле явится. Английский сонет тоже имеет 14 строчек, и он сделан немножко по-другому. Классический, вот этот, мы будем говорить об английском сонете, когда мы доедем до Англии. Англия гораздо позже по хронологии Возрождения. И теперь понятно для грамотного человека, когда он читает Евгения Онегина у Пушкина, то грамотный человек сразу видит, что Пушкин развлекается. Как он развлекается? Пушкинская, онегинская строфа – это 14 строчек. Весь Онегин написан вот такими вот разделами по 14. Это вариация на тему сонета. То есть так поразвлекались, что можем написать огромную поэму, просто, ну так вот, единица измерения – это вариации сонета. Причем жесточайшие вариации. На всем протяжении Евгения Онегина ни одного отклонения от избранной им схемы этой вариации вы не найдете, там ее нет. Ну тоже человек был способный, тут ничего сказать нельзя. Но начиналось вот отсюда. И когда Данте находит форму сонета, он вытаскивает из этой формы терцину, и он делает на терцине и на цифре 3 со всеми вытекающими, о чем мы уже сказали, божественную комедию. Это мы выяснили. Это формально-технические вещи, композиционные вещи, которые здесь есть. Теперь по смысловым и содержательным вещам надо пройтись. Значит, здесь и есть идея в этой самой божественной комедии. Идея эта, в общем-то, невероятно сложна в воплощении. Это идея того, что миром, и это, в общем-то, синтез всей христианской идеологии, миром движет любовь. Но эта любовь есть не просто двигатель мира, не просто христианская любовь, она должна быть воплощена в твоей собственной способности любви. И поэтому вся поэма о том, как человек восходит к этому смыслу христианства. Есть одна очень глубокая ошибка в современных интерпретациях христианства, вот знаменитая «Бог есть любовь». Есть очень нехорошее отклонение от этой позиции или интерпретации этой позиции, когда здесь имеется в виду любовь как некая абстракция. Да и эту ж, дорогие товарищи, если вы христиане, если вы тут бегаете со свечками,
если вы тут, так сказать, все посты честно совершенно ничего не жрете, так вы будьте добры любить помимо Бога вот этого бомжа, который с прошлой зимы не мылся, понятно? Вот это христианская любовь. Она имеется в виду, а не вообще миром правит любовь. Я тут чистый и стерильный, с вами рядом не сяду. Понятно это? Этот номер не проходит. И он очень жестко вот это все показывает. Это идея этого. И потому, когда он уже сам чувствует, что погрязает он в политике, в интригах, когда он увидел лично на себе, а не на ком-то, всю грязь жизни, в которой он живет, вот тогда женщина, которая давно умерла, и которую он действительно любил и любит всю жизнь, она решает его спасти. Петрич это самое. И она посылает к нему посланника. Посланник тоже ничего, его зовут Вергилий. Кто такой Вергилий, это известно? Известно. Римский поэт величайший. Во времена Данте это считалось вершиной поэзии. Вергилий его проводник. Но есть одна штука. Для того, чтобы достичь рая, надо пройти через ад. Как в божественной комедии, так и вообще в реальной жизни. И посему божественная комедия прямо и сразу начинается с этого самого ада. Ад у Данте сделан по всем законам архитектуры и ландшафта. Ад у Данте – это воронка. Вот он, конструкция этого ада. Вот такая вот штука. Она уходит к центру Земли. И на всех, вот это окружность же, конус. И по окружностям, переходя друг в друга, идут 9 кругов. Вот так они идут, круговые, вот эти круги, переходящие друг в друга, их 9. Совершенно жестко все соблюдено. И вот тут вот в самом низу, там, где уже конус этого ада уходит в 9-й круг, там, в ледяном озере, которая называется Тацит, это еще из античности идет, по пояс вмерзший Люцифер, гигантского размера. У него 3 головы, и кто оттуда свисает, мы уже говорили. Потому что самые страшные грешники помещены в 9-м круге ада, это предатели. А дальше, ну, по мере, так сказать, намотанных сроков, кто где, это ад. Он описан с такой нечеловеческой достоверностью. Он так, как будто бы он там был. Это аж страшно. Он описывает цвет ада, запах ада, нюансы розоватые, красноватые, багровые. Это действительно место, которое и наполнено жизнью. И там совершенно своя жизнь на всех 9 кругах. Он не щадит себя. Это вообще поразительно совершенно. Вот обычно писатель, когда он что-то пишет, и пишет тем более вещь такого масштаба, он как-то вот не хочет выглядеть там как-то вот неказисто. Данте не жалеет себя. Он все время, он трус. Он боится туда идти. Его без конца тащит, что называется, туда за уши этот Вергилий, говорит ему, да перестань ты дрожать. Да стыдно же, да будь мужчиной ты в конце концов, ну ты же вернешься, ты просто посмотришь. И он боится, он каждый раз леденеет, холодеет, теряет сознание, цепляется за Вергилия, падает в обморок, в общем, фигура трусливая, совершенно, он не украшает себя, ибо обычный человек не может это видеть, но понимает, что зачем-то ему это показать. И вот знаменитейшее, перепетое тысячи раз начало божественной комедии пошла вот эта самая терцина. Это вот та песня первая, которая, так сказать, будет, помните, я вам говорила, 33 умножить на 3 плюс 1. Это вот это самое плюс 1. Знаменитая, все надо объяснять, я буду читать и комментировать. Здесь символ погоняет символом, перед нами справочник средневековых аллегорий. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. каков он был. О, как произнесу тот дикий лес, дремучий и грозящий, чей давний ужас в памяти несу. Так горек он, что смерть едва ли не слаще, но, благо в нем обретший навсегда, скажу про все, что видел в этой чаще. Не помню сам, как я вошел туда, настолько сон меня опутал ложью, когда я сбился с верного следа. Разберемся. Земную жизнь, пройдя до половины, это 35 лет. В 70 лет у приличных людей принято было возрождение умирать, ибо это был очень преклонный возраст. Поэтому 35 лет – это земная жизнь, пройденная до половины. Я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Сумрачный лес тут тоже болтается не зря. Значит, есть знаменитое средневековое сравнение жизни с сумрачным лесом. Имеется в виду не лес как лес, хотя Данте играется. Это же надо все понимать. Это холмы Италии. Холмы Италии заросли лесом. Он играется реальными ландшафтами и их аллегорическим смыслом. В каждой строчке играется. Сумрачный лес, то есть непосредственно жизнь, утратив, он говорит, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый, в смысле верный, путь во тьме долины. То есть я сбился с истинного пути, я теряю веру, я теряю критерии, то есть я уже сам не я, я плыву в этой жизни. Дальше он говорит, каков он был, о как произнесу тот дикий лес дремучий и грозящий, чей давний ужас в памяти несу. То есть все, что ему известно об истории, все, что ему известно о жизни, это все тот же непроходимый лес. Это давний ужас, мы бы сейчас сказали, записано у нас в генах. Вот это все, из какой грязи выходил человеческий род. Здесь это сразу в лоб все дается. Просто это надо уметь читать. И далее он пишет, я тоже пропускаю, и вот классическая средневековая ситуация. Тоже, когда, иначе ты не думаешь, что он сумасшедший. То есть, короче говоря, он идет вверх. Когда я телу дал передохнуть, я вверх пошел, и мне была опора в стопе, давившей на земную грудь. И вот внизу крутого косогора, проворная и вьющаяся рысь, вся в ярких пятнах пестрого узора. Она, кружа мне, преграждала высь, и я не раз на крутизне опасной возвратным следом помышлял спастись. Рысь – это классический средневековый символ сладострастия. Иначе откуда там по горам Италии бегают рыси? Вы понимаете, что это бред? Ну, по Луганску же не ходят белые медведи. Так, он идет дальше. Был ранний час, и солнце в тверди ясной сопровождали те же звезды вновь. Это изумительное совершенно место. Представьте себе ситуацию, при которой солнце в тверди ясной сопровождают те же звезды вновь. Это система Птоломея. По системе Птоломея звезды и солнце все время находятся в небе в неподвижном состоянии. Данте видит абсолютно конкретное созвездие. Он видит созвездие Овна, которое в полдень, когда солнце в зените, находится в непосредственной близости от солнца. Это уже пошел учебник астрономии образца 13 века. Это понятно? Понятно. Здесь будет этого навалом. Он по дороге сообщит о том, как ткать, как делать кошельки, как строить корабли, как строить дома, что такое математика. Это все будет по дороге сообщено. Я еще раз говорю, это просто надо уметь читать. От рыси мы избавились. И он дальше, и он пишет, был ранний час, и солнце в тверди ясной сопровождали те же звезды вновь, мы объяснили это, что в первый раз, когда их сон прекрасный, божественная двинула любовь. Бог создал землю, а Бог есть любовь. Понятно? Понятно. Доверясь часу и поре счастливой, уже не так сжималось сердце кровь, то есть страх более-менее отпустил при виде зверя шерстью прихотливой, то есть черт с рысью. Но ужасом опять сердце, его стесня, навстречу вышел лев с подъятой гривой. Он наступал как будто на меня, от голода рыча свирепела, и самый воздух страхом цепеня, а с ним волчица, чье худое тело, казалось, все алчбы в себе несет, немало душ из-за нее скорбело. Лев – аллегорический средневековый символ гордости, гордыни, несовместимый с христианством. Волчица – самый страшный грех. Все жертвы волчицы у Дантена хорошего по глубине, уже это шах ада расположены, это корыстолюбие, короче говоря, любовь к деньгам и взяточничество. Взяточники у Данте в пятом кругу, а пятый круг – большая гадость. По сравнению с ним первый – это санаторий. Это я говорю совершенно серьезно, судя по тому, что он пишет. Ну, когда трусость уже, так сказать, Данте достигает предела, и он пишет: «Так я, так был и я смятением объят, за шагом шаг волчица неуемная на его преследует, туда теснимы, где лучи молчат», то есть в темноту она его загоняет, «пока к долине я свергался темной, какой-то муж явился предо мной, от долгого безмолвия словно томный», Вергилий появляется. «Его узрев среди пустыни той, спаси, возвал я голосом унылым, будь призрак ты, будь человек живой». Вот появляется Вергилий, его проводник. И вот здесь это все, так сказать, происходит. И далее уже песня вторая. Они начинают спускаться. И вот известнейшая совершенно вещь. Третья песня первой главы «Ада» – это, так сказать, надпись на вратах «Ада», но уже ее знать надо. «Я увожу к отверженным селениям. Я увожу сквозь вековечный стон. Я увожу к погибшим поколениям. Был правдою мой зодчий вдохновлен. Я высшей силой, полнотой всезнания и первую любовью сотворен. Древней меня лишь вечное создание, и с вечностью пребуду наравне. Входящее, оставьте упование». Дословный перевод: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Знакомо? Знакомо. Лозинского «Держит Терцина» он переводит на «пределе возможности». Это надо расшифровывать. Значит, это надпись на вратах ада. Надпись на вратах ада – это знаменитые ворота ада. Помните? Ворота святого Петра. Петровы ворота, как их называют все Средневековье и все Возрождение. Надпись весьма серьезная на этих Петровых воротах. Во-первых, что он, собственно говоря, сказал, всего три терцины. «Я», в смысле это, на надпись «Ад», «увожу к отверженным селениям». Понятно, что те, кто в аду, они уже из блага изгнаны. «Я увожу сквозь вековечный стон», мученики в аду, «я увожу к погибшим поколениям». Заметьте, не к умершим поколениям, что было бы вполне понятно, а к погибшим поколениям, ибо те, кто сидят в аду и находятся в аду, для человечества благо и Бога уже умерли, они погибли, это понятно? Мертвые и погибшие – это разные вещи. Поэтому это погибшее поколение, они уже никогда не воскреснут. «Был правдою мой зодчий вдохновлен, Бог есть истина, и я высшей силой, полнотой всезнания и первую любовью сотворен». Троица. Высшая сила – это кто? Бог Отец. Полнотой всезнания – это кто? Бог Сын. И первая любовь – Дух сотворен. Вот она, Троица. «Древней меня лишь вечное создание». Кто древней ада? Небо, земля и ангел. Вот они, эти вечные создания. «И с вечностью пребуду наравне». А дальше неожиданный вывод. «Входящее, оставьте упование». Это не то, что мы сейчас говорим, мало не покажется, нет. Поскольку ад этот и врата эти, они настолько же древние, как небо, земля и ангелы, открутиться не удастся. Ад не исчезнет никогда. Вот начало многообещающее. А дальше пошло-поехало. И поехала надолго. Нет у меня возможности это комментировать. Я покажу вам только некоторые вещи. Но то, что нельзя не показать. Очень интересную компанию он застает, сопровождаемый Вергилием, в самом преддверии ада. Это еще никто не мучается. Вообще это совершенно поразительно. Вот давайте мы с вами попробуем это себе представить. Значит, вас туда уже вы уже там, короче говоря. Вы уже там, ваша судьба еще не решена. Еще неизвестно, куда вас девать. Еще не взвешены чаши весов. И куда вам направляться, по какому адресу, в ад, в чистилище или в рай, никто не знает. Как вы думаете, вот там, в предбаннике, какая должна быть обстановка? Ну, какой там свет? Что там? А не мешало бы вообще так подумать? Вы знаете? Вот у Данте поразительный образ. Там ни светло и ни темно. Там нет света. А почему нет света? Есть объяснение. Языки адского пламени с отблесками туда не доходят. Солнечный свет уже не пробивается. Там стоит абсолютно ровный полумрак. И люди в этом полумраке выглядят как тени. Но тени серьезные. Вот они, эти тени. И я увидел после этих слов, что четверо к нам держат шаг державный. Их облик был не весел, не суров. Взгляни, промолвил мой учитель славный, в смысле Вергилий, с мечом в руке, величием осиян, трем остальным предшествует, как главный, Гомер, превысший из певцов всех стран. Второй – Гораций, бичевавший нравы, Овидий – третий, а за ним – Лукан. Дальше идет описание всего этого, и он пишет. «Я зрел Электру в сонме поколений. Мешкой были Гектор и Аней, и хищноокий Цезарь, друг сражений, Пентиселея и Камила, с ней все персонажи Илиады, сидели возле. И с отцом Лавина, Брут, первый консул, был в кругу теней, дочь Цезаря, супруга Калатина, и Грахков мать, и та, чей муж Катон, поодаль я заметил Саладина, потом, взглянув на невысокий склон, я увидал, учитель тех, кто знает, семьей мудролюбивой окружен, Аристотель, учитель тех, кто знает, к нему Сократ всех ближе восседает, и с ним Платон, весь сон всевеста чтит. Здесь тот, кто мир случайным полагает, философ знаменитый, Демокрит. Здесь Диоген, Фалес с Анаксагором, Зенон и Эмпидоку, и Гераклит. Диоскорид прославлен разбором целебных качеств. Сенека, Орфей, Лин, Тулий. Дальше представали взором, там геометр Эвклид, там Птолемей, там Гиппократ, Гален и Авиценна, а Вераис, толковник новых дней. Я всех назвать не в силах поименно, мне нужно быстро молвить обо всем. И часто речь моя несовершенна. Синклит шести распался, мы вдвоем. Из тихой сени воздух потрясенный, уже иным мы движемся путем. И я во тьме ничем не озаренной. Заканчивается четвертая песня. Неплохая компания. Возникает вопрос, что там делают все эти весьма приличные люди? Они всем хороши, но они не были христианами, они были язычниками. Поэтому их судьба будет решаться не просто долго, их судьба будет решаться всегда. Им нет дороги ни назад, ни вперед, ни в ад, ни в рай, только в предбаннике. Вот это логика дантовского времени. И так далее, и так далее. В эту гениальную вещь вкраплены отдельные сюжеты. Например, знаменитейший сюжет, породивший в жизни самостоятельную литературу, музыку и так далее. Это так называемый сюжет Франчески ди Римини. Сюжет о бессмертных возлюбленных, проклятых за прилив одеяния и навсегда обреченных кружить в аду, как две тени. Они кружатся, как осенние листва. Изумительная совершенно вещь. Второй сюжет, который вырывается отсюда и проводит совершенно самостоятельный путь, это сюжет о графе Уголина, который, встряв в политическую борьбу, преданный своими соратниками, был заточен в башне и погиб там вместе со своими шестью детьми, это исторический факт, от голода. Данте графа Уголина прекрасно знал. И вот здесь, в божественной комедии, граф Уголина которого он встречает в одном из кругов ада, он встречает его с окровавленным ртом, потому что он, этот граф, не отрываясь, грызет своего убийцу, убийцу своих детей. Он обречен пожизненно его грызть. И так далее, и так далее. Вот эти сюжеты вырываются пачками из божественной комедии, создают на протяжении многих столетий стилей совершенно самостоятельное произведение литературы, театра, музыки, чего хотите, и так далее, и так далее. Ну и, конечно, практически мы имеем дело с совершенно энциклопедическим описанием науки, техники, всего, что можно описать. Я вам про полет на драконе рассказывала? Или нет? Давайте я вам это расскажу. Значит, по-моему, это седьмой круг ада. Надо ехать ниже. Именно ехать, потому что обрыв такой, что спуститься по вертикальному обрыву восьмой круг, а это уже мы приближаемся к девятому, а там Люцифер, как вы помните, надо на чем-то. И поэтому Вергилий, который отлично себя там чувствует, он, так сказать, имеет право, как величайший поэт, путешествовать по всем кругам и приходить, так сказать, назад же выходить на поверхность, как его послали Созадату, он же его на земле встретил, не в аду. И он говорит Данте, что надо бы туда добираться, так мы не доберемся, поэтому мы сейчас туда полетим. Он свистнул, Вергилий, и к берегу, а дело происходит на берегу, подплывает совершенно омерзительное животное, гнусное. Это местный дракон Гирион. Гирион – это античный персонаж, который, в общем-то, потому и работает там самолетом, извините, в этом самом аду, потому что не больно он хорошо себя вел. Значит, Гирион – это один из персонажей античного мифа, смысл такова, что на самом деле Гирион был монстром. Но, потому что монстру тоже надо кушать, то он принимал облик совершенно прекрасного юноши, заманивал путников к себе в дом, а потом, приняв свой обычный вид, их там пожирал. Понятное дело, что за такой триллер и образ жизни попал туда, куда попал, и работает самолет. Значит, он огромного совершенно размера. У него жуткий, как меч, извивающийся хвост, который может перерезать пополам любого, кто под него попадет. И у него четыре лапы, и у него вся спина, он переливается, он сверкает разными красками, это все очень острая чешуя. Гирион подплывает, Данте с Вергилием садятся к нему на спину, а дальше начинаются потрясающие вещи совершенно. То есть про Гирион-то ладно, но монстр и монстр, ну дракон и дракон, ад и ад. Дальше начинается, откуда это знает Данте. Уважаемые коллеги, я уже с вашим поколением, и вы опять в этом не виноваты. Кто-нибудь в самолете летал? Летали. Вот вспомните, вы когда сидите в кресле, в самолете, и смотрите в окно, в иллюминатор, вы помните, там слева болтается мотор? Ну, мотор. Вот когда ты летишь на хорошей высоте, вот высота где-то уже нормальная, ну, хотя бы 5-6 тысяч, то ничего не видно, облака. А виден только здоровенный мотор. И особо нервные пассажиры, а их сейчас полно в аэрофлоте, всегда туда смотрят и боятся, что там что-нибудь не отвалилось или не вспыхнуло. Как человек, который летал в своей жизни сотни раз, я с 15 лет никак не могла вылезти из самолета, то я очень хорошо знаю вот это ощущение. Вот он огромный мотор. Но, понимаете, мы же с вами говорим о 13 веке. Какие, спаси Господи, самолеты. И вот дальше начинается вот эта оптическая картинка, которую я объяснять не могу. Значит, когда они садятся на спину к этому Гириону, Гирион взлетает по всем правилам современной взлетной полосы. Вы, пожалуйста, извините, а эти данные откуда? Значит, Гирион не идет на вертикальный старт. Гирион идет сначала вот так, и плавно, пишет Данте, а не я рассказываю, взмывает вверх, постепенно набирая высоту, тоже неплохо. Ну, ладно. То есть динамика взлета соблюдена. Современный летательный аппарат, если только это не истребитель с вертикальным взлетом, работает. Дальше еще лучше. Еще они сидят у него на спине. И идет дословная фраза Данте. Это не я, это я цитирую.
и зверя, и только зверя высится спина. Понимаете, какая прелесть? Значит, спина-то у зверя ровная. Если бы она была не ровная, как бы они там сели? Ну, не вот такая же она у него. Значит, когда ты высоко в небе, то, что возле тебя, тебе больше ничего не видно. Но то, что у тебя под носом, начинает увеличиваться в размерах. Закон пропеллера или мотора в самолете. Ладно, это мы тоже переживем. Хорошо. Летит этот Гирион, причем совершенно непонятно, он летит, ведет себя прилично, летит туда, куда надо, его беспрестанно поносят Данте с Вергилием. Дрянь, значит, не так летит, неправильно летит, плохо летит, сейчас сволочь. Это Гириону по боку, наконец, прибыли восьмой круг, и дальше совершенно невероятное место. Этот Гирион начинает заходить на посадку. Я не шучу, я цитирую. На посадку Гирион заходит кругами. Так заходит современный самолет. Плавными кругами заходит на посадку. Он приземляется на воду, что очень неплохо, прямо к берегу. Данте с Вергилием слезают с его спины, и Гирион уходит на вертикальный взлет. Он потерял пассажира. Взмыл вертикально, пишет он. Как, откуда эти данные? Тут литературоведение долго говорила с этим Гирионом, и почему он у него таким интересным образом летает. Ничего никто не раскопал. Летает, да и летает. Но летает очень интересно, хорошо летает. Как любой нормальный реактивный самолет сегодняшнего поколения. Этот Гирион. А что у него спина пестрая, а что он, так сказать, в земной жизни путешественников кушал, ну, это другое дело. А летает он по всем правилам у него. Вот, например, понимаете, вот такая ситуация. Совершенно ослепительное и потрясающее описание рая. Когда читаешь раздел «Рай», ты слепнешь, ты это видишь. И как писала когда-то Ахматова, к юбилею Данте. Одну страничку она написала, это была ее речь на юбилею Данте, это было еще в Санкт-Петербурге, в том Санкт-Петербурге, а не нынешнем. У нас же теперь Санкт-Петербург, и при нем Ленинградская область, это очень интересно. Я имею в виду настоящий Санкт-Петербург. Она писала, что посредине мировой литературы навсегда будет стоять женщина в зеленом плаще и в ярко-алом платье. И ничто никогда не сможет ничего с ней сделать. Она имела в виду появление Беатричи в раю, когда ее впервые увидит Данте. Вот этот ослепительный цвет. Две, кстати, зеленые, любимые краски Возрождения. Зеленый и алый. Любимые совершенно. Оно хочет цвета после Средневековья. И так далее, уважаемые коллеги. И так далее. Это надо читать. И было бы очень хорошо, если бы вы прочитали помимо этого еще одну штуку. Ну, напрягите извилины, это необходимо сделать. Прочтите вы у Осипа Мандельштама разговор о Данте. Если в божественной комедии то, что написано, написано на пределе итальянского языка, то, что написано в разговоре о Данте у Мандельштама, написано на пределе русского языка. Это надо прочитать в обязательном порядке. Кому надо будет разобраться с Мандельштамом, потому что разговор о Данте написан не легче, чем божественная комедия, но он написан так, что после этого надо то ли застрелиться, то ли как-то по-другому жить. Вот там больше нет выхода, понимаете, вот такая штука. Ну, кто как, в общем, там уже изберет. А кому надо будет разобраться с Мандельштамом, извините, я не занимаюсь саморекламой, возьмите мою книгу «Метафизика культуры» и прочтите там раздел о Мандельштаме. Он называется «Мандельштам. Метафизика судьбы». Там есть и о Мандельштаме, и о разговоре о Данте. Коллеги, тот, кто сможет со мной свободно поговорить о том, как Мандельштам интерпретирует божественную комедию, я его возьму в аспирантуру к себе лично. Это понятно? Я с никогда просто так не разговариваю. Так что если у кого-то есть интерес, попробуйте. Это значит, что человек уже соображает. Ну, можно прожить, конечно, без этого, но это скучно. Вопросы ко мне, коллеги. Всего доброго.